говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева, добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о политических заморозках и экономической политике, о сценариях в экономике и политике лета и ближайшей осени. И ко мне вот-вот должен присоединиться директор Института экономики Российской академии наук профессор Руслан Гринберг. Но поскольку на Пушкинской начинается митинг, то, естественно, пробки, и он вот должен до нас вот-вот добежать. Поэтому мы, конечно, начнем с главной темы этого часа. В Новопушкинском сквере проходит согласованный со столичными властями митинг под лозунгом «Нет репрессий и полицейскому произволу». И видеотрансляция сейчас уже началась на сайте нашего радио. Организаторы этого митинга выступают с требованием прекращения уголовных дел в отношении участников, прошедших 6 мая, массовой акции оппозиции. Главным организатором акции в Новопушкинском сквере стал Общественный комитет 6 мая, и там должны выступить родители молодых людей, которые задержаны и сейчас находятся под стражей. Сейчас там наш корреспондент Михаил Шевелев, я думаю, что он на связи, хотя там со связью тоже некоторые проблемы. Михаил, вы нас слышите?
Да,
здрасте. Ну что там происходит, как с массовостью и что вокруг?
Пока еще, собственно, митинг не начался. В Новопушкинском сквере сейчас, по моим оценкам, находится порядка 1000 человек. Но люди подходят очень активно. Если вот эта динамика сохранится, я думаю, что конечный итог будет где-нибудь в районе 3000.
А что, улицы перекрыты? Почему вот у нас гость не может дойти? Там пробки или что? Оцепление, что с полицией?
Нет, никаких перекрытий улиц пока я не видел. Тверская едет свободно, бульвары едут свободно, но настолько свободно, насколько это позволяет традиционный московский час пик. Я думаю, что в этом причина задержки, а не в митинге на Новопушкинской.
Угу. А сцена, люди с какими-то плакатами, кто эти люди? Вот они похожи на тех людей, которых вы тоже видели на Болотной или в сквере, когда были эти протестные акции, или такая разнообразная публика?
И разнообразная, и похожая на Болотное и Сахарова, потому что Болотное и Сахарова именно и замечательно были разнообразием лиц. Да, это те же люди, я бы сказал, что это квинтэссенция тех людей, потому что отсеялись те, кто предпочли дачу и садовый участок митингу в поддержку политзаключенных, остались только самые стойкие. Что касается сцены, пока трудно говорить о том, кто на нее выйдет, пока митинг не начался. Если судить по картинке знамен, которые над митингом, то это довольно привычная уже за последние полгода такая цветовая гамма. Много красных и много черного анархистского цвета.
Но пока не ясно, кто будет выступать, да? То вы не видите на сцене тех, кто собирается выходить.
Пока выступления не начались, пока даже не вышел ведущий. Следующего вечера, но, насколько я понимаю, состав выступающих будет сильно отличаться от традиционного. Я сужу и по заявителям этого митинга, и по некоторым разговорам среди собравшихся здесь. Ждут родителей арестованных и ждут нестандартных ораторов.
А какие-то, я не знаю, слоганы, лозунги, слова вы видите среди митингующих? Или только все знаменами ограничивается?
Основной и профилирующий лозунг – это «Свобода политзаключенным».
Ни их портретов, ни каких-то таких особых высказываний в адрес власти пока не видно над головами.
Пока ничего, я бы сказал, такого отчаянно креативного нету. И настроение, на самом деле, какое-то более сосредоточенное, более серьезное, чем на предыдущих митингах.
То есть нет ощущения вот какой-то такой там агрессии или там некоторого такого напряжения? Пока все спокойно.
С одной стороны, нет никакой агрессии, все спокойно. С другой стороны, и нет ощущения такой легкой тусовки, которая собралась встретиться со знакомыми.
Я благодарю вас. Если будет возможность, мы еще, может быть, с вами свяжемся после новостей в середине часа, и вы нам расскажете, о чем начали говорить. Это Михаил Шевелев. Он находится сейчас в Новопушкинском сквере, где начинается митинг под лозунгом «Нет репрессиям и полицейскому произволу». Видеотрансляцию вы можете смотреть на сайте Радио Свобода. Но вот Руслан Гринберг до нас дошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор Института экономики Российской академии наук. И вот мы будем говорить все равно об экономике, но в контексте политики, потому что жизнь у нас теперь так устроена. Вы вот слышали то, что...
Всегда так.
Да, ну да, ничего нового, в общем, да. Конечно, нет. И я сейчас просто объявлю средства связи, чтобы вы могли с нами связаться, уважаемые слушатели. Потом мы уйдем на короткое объявление. СМС-сообщение можете посылать нам на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной? Об этом беседуем с философом Игорем Чубайсом, а также с активистами протестного движения Михаилом Шнейдером и Алексеем Сахниным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии профессор-экономист Руслан Гринберг. Говорим мы сегодня о политических заморозках и экономической политике, которая вот как-то должна будет отреагировать на то, что происходит. Мы с вами не один раз говорили вот о таком контексте. Сейчас вы сами сказали о том, что, конечно, это вещи неразрывные. Сегодня просто лента пестрит такими... ну, и так-то, в общем, последние несколько недель говорят об этих политических заморозках. Все законодательные инициативы, которые прошли так быстро, в общем, говорят о том, что гайки закручены, и все те модернизационные проекты, которые заявлял предыдущий президент, в общем, быстренько свернули. А сегодня стало...
Я так уже не сказал жестко.
Так, как что... это? А чего? Ну, модернизационные не в экономике, а в политике, в политической сфере. Ну, смотрите, и там статья о клевете, и любимый им интернет, и НКО, опять иностранные агенты, ну и так далее.
Да, в этом смысле, да, но... Все-таки там партии-то у нас теперь можно создавать партии.
Ну да.
Партии.
Нет, это хорошо, но только как их можно создавать? Сейчас их создадут.
Хотите, так и создавайте.
Ну, это мы сейчас об этом поговорим. Я просто повестку дня сегодняшнюю озвучу. Да, смотрите. Навальный сегодня обвинил господина Бастрыкина в том, что он, ну, призвал назвать его иностранным агентом.
Слышал, в Чехии там.
Да, в Чехии фирма, недвижимость, вид на жительство в одной из стран НАТО. Ну, любопытно, что господин Хинштейн с этим согласен. Ну, собственно, он когда-то об этом писал и предлагает лишить статуса неприкасаемого главу СК. Басманный суд сегодня отказал Ксении Собчак в том, чтобы ей деньги вернули деньги, да. Ну, и Россия...
Но не окончательно же.
А, прекрасно. Ну, и Россия должна выплатить по ЮКОСу, значит, за национализацию деньги по решению Европейского суда. Вот на этом фоне. То есть вы считаете, что все ничего?
Нет, я не считаю, что все ничего. Я считаю, что это действительно очень нервозная обстановка такая.
Ну, в общем, для денег и для экономики, по-моему, ничего хорошего нет.
Да, в этом смысле нет. Но я думаю, что ничего качественного не произошло.
Да?
Конечно, потому что ведь, ну, если для экономики мы говорим.
Угу. То есть, вы же все время говорите, что это связанные вещи.
Нет, это связанные, но ничего такого неожиданного уж не произошло. Вывоз капитала раньше очень интенсивно проходил в России. Я, правда, небольшой, как говорится, паникёр в этом отношении, потому что в основном краткосрочные капиталы. Понимаете, те иностранцы, которые хотят действительно здесь зарабатывать в долгосрочном плане, их не волнуют эти все вещи. И даже репрессии, понимаете, это ведь как в советские времена было. Знаете, вот многие капиталисты западные, они очень любили этот режим. И любят, когда порядок. Это как и в Китае был, и так и здесь, здесь. Главное, что если есть, не было анархии для них. А будет диктатура, если она хорошая, ну, как сказать хорошая, мощная, да?
А, мощная.
Да, то для бизнеса это хорошо.
То есть немножко пересажают, народ не будет ходить с
нами. Они, конечно, понервничают. Ну, мир так устроен. Это цинично выглядит, но это так и есть. Но сейчас самая главная сенсация, по-моему, вот Марио Драги сегодня сказал, что евро будут спасать любой ценой. Это значит, похоже, речь идет о том, что Европейский центральный банк все-таки начнет быстро и помного скупать государственные бумаги южных стран Европы. Вот. И, значит, тем самым как будто вырисовывается перспектива для спокойствия.
Европейского.
Европейского. Но для нас это важно очень.
А как же на этом фоне что? Сегодня же какие-то из докладов консалтинговых крупных агентств объявили, что Греция покинет зону евро уже на 90% вот этой осенью. Ну, так какое же тут спокойствие?
Ну, понимаете, здесь дело такое, что мы живем, вообще будущее никто не знает. Отдалённые.
Теперь уже все меньше и меньше. Уже вот, вообще прогнозистов вот. Нет, все боятся футурологических прогнозов.
Как? И все дают. Потому что безответственно можно говорить. Но если говорить серьезно, то, конечно, вот у меня 50 на 50 насчет выхода Греции из еврозоны. Когда Драги сказал, что любой ценой, это, мне кажется, это не его личное мнение. Да, похоже, они договорились. Потому что никто не может просчитать последствия выхода Греции из еврозоны. Это может быть очень серьезная такая катастрофа. Не только для европейской идеи, а вообще для мировой экономики. Потому что там эффекты домино могут начаться. Ну, в сущности, конечно, там небо не упадет на землю так уж. То есть, почему многие агентства предсказывают 50 на 50? Потому что скупой платит дважды, они бы могли бы раньше бы уже начинать вот эти спасательные операции такие солидные, то есть, через выкуп центральным банком греческих долгов и других, списывание. Все-таки одна семья. Но это же не США ведь, где все-таки одна страна. И там президент, ну, там договорился с Конгрессом, может решить. А здесь надо все время договариваться.
Это ну, очень то есть, в общем, процесс. Короче говоря, вы оптимист, как всегда.
Нет, я 50 на 50 теперь.
Теперь
я не очень оптимист, потому что я поспорил здесь на ящик очень дорогого вина с одним немецким экономистом.
Ох, что-то вы все часто спорите. Вот многие тут нам задолжали по разным другим политическим обстоятельствам. Ну, ладно. Ну, на что вы поспорили? Не отдают.
Я сказал, что Греция останется в еврозоне.
Ага.
Он сказал, что уйдет.
А немецкий экономист сказал, что уйдет.
Да. Ну, он серьезный человек, но тоже всего лишь человек.
Понятно.
Поэтому я надеюсь, что я выиграю.
А вот тогда тут вот тоже, например, понизили рейтинг Роснефти. Или собираются, в общем, как-то так посмотреть на ее сделку с BP и с выкупом там пакета акций. А вообще вот история вокруг Роснефти господина Сечина и вот этого всего энергетического комплекса и разговоры о большой приватизации, которые на форуме в Петербурге вроде как обозначили, так в кавычках, потом тихонько заговорили, но процессы-то идут, и, как я понимаю, сделки с крупными компаниями западными, вот эти вот быстрые, они уже начались, и вот этот спекулятивный капитал наверняка будет эти сделки проворачивать.
Ну, здесь, наверное, не будет. Здесь речь не идет о спекулятивном капитале. Здесь, наверное, речь идет о том, что Роснефть об экспансии Роснефти.
Нет, ну вот да. Это ведь это вообще все связано с этим энергетическим комплексом.
Ну и, да, но
и газовая, и
консолидация рынка в России, я думаю. Может быть.
Еще консолидация. Это какая еще?
Ну, знаете, я вам скажу так. Вы же знаете, что я старорежимный человек.
Да.
Я еще давно говорил, что вот не нужно было вообще вообще их трогать.
Кого?
Нефть и газ, вот государство...
Оставить государство,
конечно,
и не трогать вообще.
И они приносят золотые яйца, и этих денег хватило бы на строительство капитализма более безболезненного, чем он есть. Но здесь не очень понятно. Здесь ведь у них давняя история конфликта. Помните, там я не ожидал, что тогда Роснефть проиграет BP. Ну, сейчас, может быть, они реванш хотят взять. Это надо детали знать. Дело тонкое. Но мне кажется, что это не является такой серьезной проблемой для российской экономики. Я думаю так.
Вот,
потому что, ну, какая история? У нас более-менее все работают хорошо. И государственные. Ну, чем отличается Сечина от Олега Первого? Ну, что, они оба знающие люди.
Нет, ну, один только все-таки, так сказать, государственный чиновник, а другой вроде как частник.
Ну, вроде, вот именно. Вот именно, что вроде. А эффективность примерно одинаковая. Добывают нефть. Если бочка нефти хорошая, то эффективно. Если плохая, то нет. И все.
Хорошо. Вот, опять же, буквально днями экономисты в Вышке подготовили для правительства два сценария развития экономики.
Я уже слышал.
Да. И вот
молодцы,
два
ребята.
Сценария.
Они поняли, что для того, чтобы тебя услышали, надо все-таки похуже рассказывать историю.
То есть, помните, давайте я озвучу оба сценария, да. А вы их прокомментируете.
Хорошая новость – это плохая новость. У них две. У них очень плохой и плохой.
Ага.
Две хорошие?
Нет, плохой и очень плохой. Два сценария.
Два сценария
предусматривают кризисные явления, падение ВВП, девальвацию, отток капитала. Значит, плохой сценарий – это я все про то, что как-нибудь связано с политикой. Вы все время говорите, что связано, но вот сейчас все время
связано.
Говорите, что не очень связано.
Вы хотите, чтобы я подтвердил ваши слова?
Нет, не хочу. Я хочу, чтобы вы порассуждали
на эту тему. Чтобы я невидимые нити, как у нас раньше говорили про ЦРУ, помните?
Ну, с чего говорить? У нас теперь иностранные агенты. Какие невидимые нити?
Нет, ну, говорят, что невидимые нити, когда ты начинаешь спрашивать, а как это все происходит, как БСДП платит, кому, где. А это, говорят, они все знают там.
Там.
Ну, да, и все хитро делают.
Хорошо, значит, смотрите, плохой сценарий, наиболее реалистичен. Говорят специалисты Высшей школы экономики. Они подразумевают цены на нефть на уровне в $100 за баррель, отток капитала не менее 90 миллиардов долларов в год. В таком случае ВВП страны вырастет на 3% и упадет на 2,6% в следующем, что будет вызвано сокращением инвестиций из-за бегства денег и плохим инвестиционным климатом. И девальвация рубля на 10% предсказывается. Это плохой сценарий. А второй сценарий предусматривает повторение кризиса 2008-2009 года, когда цены на нефть резко упали. В этом случае, когда очень плохой, то снижение барреля нефти до $70 и рост до $80 к 2014 году. Это снижает курс рубля на 20-25%, рост инфляции, значит, будут тратиться средства резервного фонда, которые могут закончиться к 2014 году, и снижение ВВП составит 5,6%.
5,6.
Да, 5,6.
Самое забавное, что когда вот про будущее говорят, что будет 5,6. Вот не 5,5, и не 5,7, а 5,6. Это вот не смущает вас такое? Когда о будущем говорят. Представляете, надо быть богом, чтобы знать. На самом деле...
Ну, хорошо, цифры давайте оставим вот такие десятые процента.
Я вам хочу сказать, что, смотрите, здесь все зависит от одной вещи. Будет ли вторая волна, о чем все время говорят многие люди и на Западе, и на Востоке, и где хотите, или не будет?
Кризиса, в смысле?
Да, то есть мировой рецессии.
Да, да.
Если будет мировая рецессия... то не надо много ума иметь, и не надо даже в Вышке работать, чтобы понять, что Запад перестанет, предъявлять спрос на нашу нефть, газ – И тогда, конечно, цена снизится, а раз цена снизится, значит, тогда начнутся проблемы с бюджетом, с импортом и все такое. Здесь вот я лично думаю, вы знаете, что я оптимист, я по-прежнему остаюсь оптимистом, я думаю, что все-таки, если европейская проблема будет решена, это вот очень важно, если греческая проблема будет решена, и конец света не то чтобы отодвинется, а, ну как это, исчезнет в краткосрочной перспективе такая история. Все равно потом опять будет конец света. Все равно все, мы все ждем всегда, даже если все хорошо. Но тогда ничего такого не будет, что написали эти ребята в вышке. Но если все-таки иррациональные факторы победят рациональные в политике, а это ведь чисто эгоистические интересы наций и политические интересы лидеров, то тогда распад еврозоны, и это очень серьезно, тогда, может быть, действительно и произойдет вот эта вторая волна. А сейчас просто мы наблюдаем замедление выздоровления после первой волны. Везде, и в Китае, и в России, и у них. Ну и что? Я должен сказать, что я вот сейчас был в Германии, в Австрии, во Франции. Там вообще что-то так и разговаривал со специалистами. Они в основном еще... Есть, конечно, я пессимист, но оптимистов больше.
То есть они как-то так.
Они говорят уже о так называемых простых людях. Мы все простые. Угу. А вот просто те, которые не занимаются экономикой, ну, вроде бы... Ну, правда, сейчас хорошая погода там.
Ну, да, и вообще лето, все отдыхают.
Да.
А, хорошо, а вот все говорят, что, ну, все-таки может еще... Поскольку Россия зависит от нефти, ты ничего не сделаешь. А вот выборы в Америке там тоже обычно с баррелем, в общем, как-то так играют.
Играет, да.
Ну, как говорят.
Ну, не знаю, я первый раз слышу. А что в Америке? В Америке идет борьба. Она действительно сейчас очень сильная и идеологическая. Давно 100 лет не было такого. И мне даже трудно себе представить, я еще больше, с большим напряжением жду исхода этих выборов, чем в России. Ну, вы, правда, улыбнетесь, там в России, понятно, кто всегда побеждает. Но здесь, нет, здесь все равно нам было бы, кто побеждает, хотя там политическая состязательность есть. Но в данный момент очень важно, потому что если проиграет Обама, то конец света может быть.
Боже, ну вот про этот конец света вы нам с точки зрения экономиста расскажете сразу же после новостей на Радио Свобода. Руслан Гринберг. После 22 программу «Время политики» ведет ее Кирилл Кобрин. Темы разные, но в том числе про Олимпиады и про танцора Астера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30 в Новопушкинском сквере в центре Москвы начался митинг в поддержку арестованных в связи с беспорядками на Болотной площади 6 мая. По данным организаторов, на него собралось около 1500 человек. На сайте Радио Свобода вы можете посмотреть прямую трансляцию митинга. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд материалы уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. В Воронежской области на военном полигоне Погоново сегодня погибли 2 призывника. В Нальчике убиты 2 боевика, оказавших вооруженное сопротивление полицейским. Басманный суд Москвы сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обыска. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании «ЮКОС» государству. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана неизвестные напали на бойцов отряда милиции особого назначения. 3 из них с ранениями доставлены в больницу, судьба остальных пока неизвестна. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что Турция будет вести борьбу с любыми представляющими угрозу террористическими организациями, которые базируются на севере Сирии. Это заявление, адресованное руководителем вооруженного крыла Курдской рабочей партии, будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта между Турцией и Сирией. Европейский центральный банк сделает все возможное для поддержки евро, включая меры по снижению процентных ставок по правительственным займам. С таким заявлением выступил сегодня в Лондоне глава банка премьера Марио Драги. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Боснию и Герцеговину сегодня возложил цветы на кладбище Потачары, где покоятся останки жертв массового убийства мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в июле 1995 года.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о политических заморозках и экономической политике. Руслан Гринберг, профессор и экономист, руководитель Института экономики Российской академии наук, сегодня со мной в студии. И хотя он все время говорит, вернее, Руслан Семенович, вы все время говорите о связи экономики и политики, но как-то так получается, что с экономикой всегда как-то оптимистичнее, чем с политикой. Политика такая в вашем, во всяком случае, исполнении, да, интерпретации.
Ну, правда, у нас совсем по-другому. Они не как это сказать, не два параллельных
процесса. Вот это. И то есть выражение классики про концентрированное выражение в итоге не как-то у нас не складывается.
Обычно складывается, иногда складывается, иногда не складывается.
Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 700 03 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный, пишите и звоните. Я еще раз вот скажу, что в отличие от плохого и очень плохого сценария, который предложили правительству исследователи Высшей школы экономики, прогнозы иностранцев для России все-таки лучше, чем оценка вышки. Всемирный банк ожидает, что экономика России в 2012 году вырастет на 3,8%. Организация экономического сотрудничества предсказывает подъем на 4,5%, да. А в Международном валютном фонде предсказывает, что российская экономика вырастет в 2012 году на 4%, а в следующем на 3,9%. Ну, в общем, все где-то в порядке. Причем вот тут вы не удивляетесь, что тут 10%.
Да нет, мне тоже смешно. Точно так же смешно. Потому что если ничего не произойдет, то будет вот так, как сейчас.
Угу.
Как сейчас. Бочка нефти 100, или чуть больше 100, или чуть меньше 100, будет все так, как есть сейчас. Ничего такого не должно быть.
И для людей останется тоже в общем...
А для людей, я вам хочу сказать, для кого как.
Как это? Ну, если все так же с бочкой нефти и со всем остальным, и даже
если
с ростом...
серьезно говорить, на самом деле, вот эти вещи насчет там 3,5 или 4,8 или 3,7, все это для людей значения не имеет. Это, в общем, абстрактный разговор. Так, точно такие же, как движение индексов фондовых рынков. Когда у вас в стране 2% населения только имеет вот эти бумаги, им это интересно. А 98% что? Что там, как говорят, там сегодня, например, акции Кока-Колы увеличились там, на 3,1% или на 1,2%. Так что, понимаете, здесь же главный вопрос такой, что людям, как вообще у них будет складываться жизнь. А вот здесь я скажу со всей откровенностью, что ничего не меняется в нашей стране с точки зрения... решение трех проблем, которые я обозначаю как 3П. Это поляризация доходов, пауперизация, это просто обнищание, вот, и примитивизация экономики. Вот. Надо сказать, что риторика очень мощная в последнее время. Вот. Есть даже большие деньги. Вот на, особенно на военно-промышленный комплекс.
Ну, вроде как его сокращают все-таки, не хотят...
Здесь ведь, понимаете, все зависит, что-то прячется в деталях, о чем там речь идет. На самом деле, я понимаю так, что принята установка на то, что через военное производство каким-то образом все-таки оживить индустриальный ландшафт вообще страны. Это хорошее очень намерение. Ну, посмотрим, что получится. Пока это не очень хорошо видно. Мы знаем, что есть... ученые, которые возвращаются сюда, но никогда непонятно.
Во-вторых, такая бюрократическая волокита и коррупция, что не очевидно все.
Коррупция мощная, да. Но коррупция еще не самая главная у нас. Коррупция как-то все привыкли, хотя, конечно, это неприятно очень для современной страны. Все-таки, ну, как-то там принято кругом, ну, я не знаю, там до 10% там откаты, перекаты, это везде в мире есть все это дело, как-то работает. Но когда это зашкаливает там,
а почему вы все-таки, я верну вас к тем, чем мы закончили перед новостями, вы считаете, что вот если там не Обама, то вообще тут вот действительно война-война?
А, это
война,
другая
война.
Тема немного, понимаете, мы переживаем очень серьезный момент в развитии человечества, скажу так, с пафосом, потому что вот 30 лет действовала установка на дерегулирование, да, и на возврат капитализму, назад к Смиту. Помните, Маргарет Тэтчер, право на неравенство, у нас слишком много социализма. И это привело к тому, что, вообще-то говоря, униженные, оскорбленные, которых было мало еще в конце 20 века, вот, а их количество очень растет. И на этом фоне очень особенно видно кричащие пропасть между горской богатых и остальным человечеством. И это очень серьезно. И я вообще думаю, если бы не плачевные итоги в целом вот 70-летнего реального социализма, то сейчас можно было бы ожидать что-то такое.
Угу. Но, слава богу... Плевение, в принципе, везде.
Не, оно везде есть, да. Я думаю, вот...
Ну, тогда это
Обама
связано и с российскими униженными, оскорбленными.
Ну, мы круче везде, в любом деле. В любой тенденции мы лучше всех. Мы были, когда была борьба за справедливость в начале 20 века, мы тоже...
Сильно поборолись.
Мы на первое место вышли. Потому что всем поровну, всех отобрать и поделить. Это, в конце концов, такой... Ну, как бы, цель серьезная, она же была достигнута. Другое дело, что плохо оказалось для тех, кому дали все. Ну вот. А потом, когда началась установка на самоответственность, на то, что спасается кто может, и каждый хозяин своей судьбы, и общественное устройство не имеет значения, а самое главное, ты лично, твой эгоизм, твой личный интерес, твоя ответственность, это, в принципе, тоже неплохо. Но когда это до абсурда доводит, как мы довели в 17 году эту свободу. Ну, вот и получилось так, что средний класс, то, чем мог бы мир гордиться, он резко утончился, если можно сказать. Не знаю, нет, наверное, такого слова. Он стал тоненьким, да. И это везде. Это везде. И я должен сказать, что идеологическая борьба... Вот в Америке особенно она важна. Барак Обама, с одной стороны. Но я утрирую немного, потому что там есть нюансы разные.
Ну да. Ну...
Барак Обама на стороне униженных и оскорбленных. И Митт Ромни на стороне богатейчиков, которые правят мир, правят миром последние 30 лет, и которые считают, что для них нужны другие законы. Они не должны подчиняться обычным законам. Поэтому...
Но ведь глобальность элиты, она сейчас стирается между ними грани, так же, как и между униженными и оскорбленными.
Ну, конечно, поскольку мы все живем в глобальном мире, без перегородок, а это тоже непонятно, к чему приведет. Но нет никакой солидарности особой между униженными
и оскорбленными, да,
в отличие от
людей, которые владеют транснациональными капиталами.
И медийными структурами.
Что очень важно. Ну вот тогда очень важно в этом контексте вступление России в ВТО. Как это вписано вот во все то, о чем вы говорите?
Ну, я должен сказать, что это, конечно, был большой скандал, что России не было в ВТО. Она должна быть там, потому что ВТО это...
Не, ну, теперь уже понятно, что это правильно, и в общую мировую экономику...
Ну, конечно, там
все
изменяют правила. Ну, вот и все. Другое дело, что поскольку Россия последние 20 лет не занималась особенно... Ну, я имею в виду, государственной активности не было с точки зрения вот изменения структуры экономики, то, конечно, сейчас сложнее будет. Даже если правительство обратить на это внимание, а, судя по намерениям, оно это хочет сделать, но сейчас будет намного труднее все это делать. Можно, конечно. Можно, конечно. Но там многое запрещено. Вы теперь не можете произвольно менять тарифы, вы не можете импортные контингенты вводить, вы не можете субсидии экспортные, значит, может быть, кроме сельского хозяйства вводить. Это очень серьезная история.
Тут Иосиф вас спрашивает, вступление России в ВТО не является ли экономическим рабством России?
Интересное дело. А кто рабовладелец? Надо у него спросить.
Да, ну вот если Иосиф готов нам позвонить, позвоните, уточните. Но экономическим рабством, я-то подозреваю, а может быть, вот как раз это самая глобальная экономическая богатая элита?
Если мы правила... понимаете...
То есть вульгарно так нельзя к этому
подходить? Нет, конечно, конечно. Потому что это... Если мы все за открытую экономику, мы же все за открытую экономику. В открытой экономике нужны какие-то правила. Да, должны быть арбитры, там, нужны наказания. Ну и в этом клубе мы должны быть. Это только для этого. Это просто клуб, где меняются правила. Сейчас, и надо сказать, что он очень большую службу сослужил, этот клуб, ВТО. Потому что, начиная с 49-го, когда там они организовали, сначала это был ГАТ, потом это генеральное соглашение тарифов и торговли, а потом где-то в середине 90-х годов превратилось в ВТО. Они ведь, что, собственно говоря, страны, почему они его создали, это ВТО-то вообще-то, что это такое ВТО? Это организация, которая была специально создана как реакция на протекционизм 30-х годов, когда была политика, она называлась, значит, «грабь соседа». То есть ты все продавай и ничего не покупай. И это привело, в общем-то, к автаркическому, к автаркической экономике, к замкнутой. Но и, в конечном счете, к войне. Там, конечно, не такое прямолинейное влияние, но в конечном счете война началась вот в результате вот такого автаркического, не только потому, что Гитлер там, это само собой,
ну, да.
Но просто это как бы такой, знаете, патриотизм такой искусственный во всех странах появился. Теперь поняли, что это не надо делать после войны уже, да, после того, как 50 миллионов человек или больше даже погибло. Сказать, что давайте все-таки будем, не будем закрывать свои границы. Но для этого нужна организация, которая следит за этим. Поэтому они приняли решение. Вот сейчас 50%, например, рынка закрыто, да? На следующий год будет там 40, 20, 30. И надо сказать, что очень хорошо работала эта система. Мы, правда, были в другой системе. У нас не было рынка. Но когда мы туда включились, нам обязательно надо там участвовать. Мы должны менять правила. Я думаю, у нас
это
будет...
Это поможет вот оздоровлению именно в контексте коррупции или не сильно?
Я думаю, немножко поможет. Я вообще думаю, что меняется все-таки. Молодые люди, понимаете, они, когда они изучают правила...
Ну да, то есть, когда они вынуждены как-то...
Ну, конечно, я хочу сказать, это очень...
С цивилизованными
да,
людьми общаться.
Да, 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 и что?
Ну, там... А наоборот, не бывает,
нет,
что...
Не, бывает.
Вот, вот.
Наоборот, бывает. Но все-таки влияние наше, оно слабее. То есть, нашей самобытности вы имеете, вороватости.
Да, разумеется. Нет, 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 вороватости, вероятно, не самобытность, это вот система.
Ну, система, да, да. Ну, а что, так получилось... Это тоже другая тема, но ведь, когда говорится о коррупции, то откуда она возникла-то вообще-то, если вдуматься? Почему вдруг так вот получилось? Почему она системной стала? Потому что была принята установка на то, что вот спасайся, кто может. И все. А что? Я, например, вот не знаю, как быть. Вот если жена... вице-премьер-министра Российской Федерации, каждый день зарабатывает 1 000 000 рублей. Открыто. Нет, честь ему и хвала, что это открыто. Это все правильно. Но, понимаете, вот в контексте обнищания половины населения, это, конечно, тоже имеет значение.
Ну, мы будем вспоминать или вспомним господина мэра столицы с его женой,
конечно,
которая тоже очень талантливый бизнесмен.
Это абсурдно, да, это абсурд. Понимаете, и это, если мы со стороны просто нравственности посмотрим, ну, а как? Значит, вот есть такие примеры.
Или вот сейчас сын, например, главы РЖД собирается построить там сотни гостиниц за какие-то колоссальные миллионы рядом с вокзалами. Тоже очень, в общем, да, ну, тоже, вероятно, успешный, молодой, перспективный человек.
Все лучше детям. Вы что, разве не помните такое?
Чудесно.
А?
Как всегда,
всё
чудесно, помню.
Все лучше детям.
Давайте послушаем наших слушателей, наушники, Руслан Семенович. Илья Ефимович, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел задать такой вопрос господину Гринбергу. Я знаю, что он не любит прогнозов, но если вспомнить его молодость, ну, можно сказать, недавнюю историю, то и Советский Союз во многом целиком зависел от цен на нефть. В 1973 году был подъем, который выдался, Руслан Семенович знает во что, а многие экономисты говорят, что именно падение цен на нефть во многом определил и распад Советского Союза, не оказалось денег в машне. Я хотел спросить, вот господин Гринберг в своих работах много раз подчеркивал, что ахиллесовая пята российской экономики – это ее недиверсифицирована.
Да.
На ваш взгляд, эти разговоры о том, что ее можно как-то изменить, в большей степени разговоры, она по-прежнему еще долгое время будет зависеть от цен на нефть, или, на ваш взгляд, все-таки какие-то попытки, хотя бы робкие, делаются? И в связи с этим я хотел задать еще один вопрос по поводу того, о чем говорят либеральные экономисты, о том, что без политических свобод не может быть экономического развития. Но если вспомнить пример Чили, когда к власти пришел Пиночет и ограничил определенные политические свободы, но были полная экономическая свобода, и экономисты из знаменитой школы нашего с вами соплеменника американского Милтона Фридмана, и Чили сейчас наиболее преуспевающая страна Южной Америки. То есть, на ваш взгляд, может быть развитие экономики без
политических
того,
свобод,
чтобы ограничить политические свободы. Спасибо.
Да, и со стадионами, ну, где...
Это очень правильные вопросы. Они постоянно обсуждаются. Во-первых, по первому вопросу, что касается нашего индустриального ландшафта, я думаю, что у нас есть еще кое-какие шансы, значит, все-таки остановить вот эту примитивизацию экономики и примитивизацию структуры как экономики, так и экспорта. У нас есть еще очень серьезная генетическая инерция хороших умов, молодые люди, еще есть хорошее образование в 20-30 вузах. Вот. Но, по-моему, здесь нужна очень, как бы, я бы сказал так, инвентаризация еще оставшейся части советского постсоветского научно-технического потенциала, причем вместе с украинцами, белорусами и казахами, прежде всего, они это тоже страдают от примитивной экономики, и они пришли к выводу, что третьи страны, на которые надеялся каждый из нас, когда мы разводились, ни к чему не привели в этом смысле. Здесь очень много еще есть шансов.
Все больше в огне,
там вообще, конечно,
совсем...
Ну, там просто плохо. Примитивизация и деградация. Ну вот, и здесь, конечно, все зависит от... Насколько я понимаю, Владимир Путин это очень сильно осознает. Одновременно он понимает, что это трудно уже сделать, потому что структуры ужасно развращены, которые могли бы это сделать. Слабо оправдывают себя госкорпорации. И здесь, конечно, очень много объективных проблем. Но я уверен в том, что если взяться за дело, там философию
вот
надо
можно
поменять.
Можно как Пиночет. Вот вам,
вот,
собственно,
теперь переходим к Пиночету. Здесь надо сказать, что было бы, конечно, совсем бы легко и для либерально настроенных людей. Особенно приятно было бы слышать, что там, где больше демократии, там и более процветающая экономика. И так в жизни и есть, кстати. Но мы знаем примеры Китая, там, Малайзии, ну, что говорить. Есть много стран, которые добились экономического роста. И Но я думаю, что вот этот пример Чили, он очень интересный в том смысле, что, да, там действительно была такая ультралиберальная установка на силы саморегулирования при жесткой диктатуре. И что-то там получилось, но надо сказать, что это был временный успех. Если реально посмотреть на то, что потом происходило, это вылилось, в общем-то, в, ну, как бы сказать, вылилось вот в жесткое противостояние диктатуре. А потому что она была жесткой, дикой, поубивали очень много людей, и была такая опустошенность.
Все-таки, вот, когда нет свободы, то трудно, да, предполагать, что это будет нормальная что? Конкуренция.
Это, да. И это жуткая история. И вот и я вообще вот так вот смотрю историю, экономическую историю стран. Яркий пример для меня здесь Южная Корея. Они тоже, вроде бы, у них нет традиций никаких демократии. И я там был и видел, как они... Я думаю, это, наверное, самое удивительное достижение. 60-й год и 2010-й. Они выставку специально сделали, что там было. Это, конечно, громадный успех. Но что интересно, они ведь это тоже делали при авторитарном режиме. Было такое экономическое чудо. Но потом выясняется, что это не только... западная вроде традиция вот этих ценностей свободы человека там, и прав человека. Но это оказывается и внутренне. Когда человек сытый и образованный, а это закон самоубийства диктатур любых и авторитарных режимов, то он хочет иметь выбор. В конце концов, чего добивается успешный авторитарный режим? Они добиваются того, что человек...
Значит, становится сытым.
Сытым становится.
И более
у него кофточки. Он не только в красной кофточке ходит, девочка. Такая есть такая. Она выбирается. А потом вдруг выясняется, а что, собственно говоря, почему у нас все время один-то правит?
Да, простой
кто
вопрос.
Такой, да,
что
почему так?
Тут сидит, а?
И вот яркий пример для меня здесь, это, конечно же, Мубарак. Ведь это же не Каддафи там какой-нибудь кровавый там, да, или чокнутый немножко, да, был. А он настоящий герой нации.
Пересидел.
Вот ушел бы он, ну, даже на месяца два, и был бы во всей истории. А здесь вдруг стал мерзавцем из-за чего? Потому что вот как-то это зреет, а потом вдруг происходит революция. Причем она не обязательно закончится победой демократии. Это тоже надо иметь в виду. У нас там часто говорят, ну и что толку, что вот они там вышли на площадь. А победили еще худшие ребята. Ну да, они победили, но они хотели свободы. И они проявили свое человеческое достоинство. По крайней мере, да. Угу. Вот. И это очень важный момент. Ну и, наконец, третье обстоятельство, которая говорит в пользу демократии, что только свободные люди могут все-таки работать творчески. И сегодня, когда нематериальные активы имеют большое значение, вот эти информационные технологии, биотех, это, понимаете, это нужно быть свободным человеком, чтобы соревноваться в этом современном мире. Поэтому, конечно же, здесь нет альтернативы никакой. Поэтому многие у нас говорят, вот давайте шарашки нужны. Даже мои коллеги, ченкоры и академики некоторые, говорят, что уже ничего нельзя сделать, надо мобилизационную экономику. Некоторые даже говорят, 58-я статья.
Ну, вот много чего тут из этих законов тут
и
вытекает.
Вот,
еще не до 58-го не дошло, но...
Да, и тогда мы, значит, вот там семимильными шагами...
Пошагаем.
Вот. Я так думаю, что мне лучше я, хотя я все время ее ругаю 20 лет, но мне лучше при примитивной экономике жить, чем при 58-й статье. Да.
Владимир Москов, в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Я постараюсь быть чрезвычайно коротким.
Давайте.
Да, и вот теоретически прекрасные выкладки несколько спровоцировать практическую область. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить феномен Мосье Абрамовича? Ведь то, что этот человек сделал, по-моему, мировой истории не было. То есть обобрал 200 миллионов, прекрасно живет, никто о нем ничего не говорит.
А
о,
вот.
Сорвался. Но не случайно, не специально. А? Владимир просто что-то со связью.
Нет, вопрос-то понятный.
Ну, понятный, да. Да.
Но вот я коротко скажу на эту тему. Смотрите, мы страна крайностей. Я еще раз хочу это подчеркнуть. И вот когда началась наша замечательная перестройка, она не удержалась на постепенном эволюционном превращении командной экономики в рыночную с элементами демократии. И более того, победили люди, интеллигентные очень, очень наивные, которые считали, что вот сейчас надо, главное, чтобы не допустить реванша, и надо, значит, надо вот повременить с этой демократией-то. Надо сейчас пока, чтобы свой был президент, и мы должны провести реформы. И самое, на мой взгляд, было чудовищное, потому что это было хуже, чем преступление. Это наивное представление, что вот, чтобы не было реванша коммунистического. Я-то помню все это время хорошо, никто ни о каком реванше не думал. Отдельные были бабушки, которые действительно страдали. Но реванша никакого не было. Но а самое главное, что произошло, вот эта приватизация, что лучше отдать за 3 копейки или бесплатно, чем сохранять собственность в руках нового демократического уже правительства, которое могло бы с помощью вот этих закромов Родины, над которыми зря смеялись, они были эти закрома. Так вот я хочу сказать, что нашлись умные люди, энергичные, очень смелые, которые воспользовались вот этим призывом. Это мог быть Иванов, Петров, и такие были. Ну, вот и Абрамович, что здесь можно сказать? Ему было позволено это сделать. Хотя, конечно, это чудовищно, это правильно вы говорите, это еще будет написано за 2-3, это смешно, за 2-3 года стать миллиардером долларовым. Это, конечно, невозможно. Это понятно, что это только за счет...
Ну, а сейчас разрешено, он платит за лояльность.
Ну, а он говорит, а вот про него не слышно ничего, потому что он молчит и правильно делает.
Ну, да, да. И вот просто напоследок Сергею ответьте. То есть вы не подтверждаете реально плохой прогресс социально-экономического развития России?
Я не подтверждаю реально, потому что я знаю одно, что, к сожалению, у нас есть, сохраняется унизительная зависимость от стоимости нефти, вот, и, но пока не видно, наоборот, мир наш находится в большой тревоге, а чем больше тревоги, тем выше цена на нефть.
Руслан Гринберг, не беспокойтесь, пока совсем мрачного прогноза точно нет. У микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после нас программу «Время свободы» итоговый выпуск подведет и вести его будет Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».